Итак, дорогие преданные, добрый вечер. Значит, мы сегодня, вы просили меня, чтобы мы сегодня поговорили немножко об искусстве духовной практики, которая называется бхакти-йога. Так я поняла, да, вас? Вы же этого хотели именно. Итак, значит, для того, чтобы обсудить эту тему, я выбрала произведение, которое называется «Упадеша Амрита». Слово «Амрита» означает вот это «сливки», «вкус», да? Ну и как обычно название переводится, «Нектар». Эта книжка, ее написал Рупа Госвами, один из основоположников, на самом деле, движения Господа Чайтани, который, собственно, и написал очень много книг, очень большие произведения написал, которые касаются вот этого самого искусства развиваться в бхакти-йоге. И Упадешамрита, она является нектаром наставлений по тому, как должен человек устраивать свою духовную жизнь, как он должен войти в нее и как он должен выйти из нее рядом с Кришной. Да? То есть бхакти-йога, она отличается от всех, естественно, да, каждая религия, она чем-то отличается от всех остальных, любая доктрина, так. Бхакти-йога, она имеет своей спецификой очень интересный момент, который лично мне с самого начала очень нравился, и в реальности которого я впоследствии убедилась на собственной практике. Что это за особенность? Обычно мы привыкли, что Бог, он представляется чем-то эфемеральным уже сейчас, когда мы находимся в какой-то религии, то есть нет никакого такого конкретного представления о том, каков Бог. И образ Бога, как правило, заменяется тем пророком, который конкретную религию принес. Да? И результаты духовной жизни обещаются после смерти. Да? То есть вот ты в этой жизни будешь жить благочестивой жизнью, там, может быть, иногда какой-то голос будешь слышать, или какого-то ангела, может быть, увидишь, или еще что-то, или разовьешь какие-то мистические силы, будешь учить, это, видеть прошлое, будущее, настоящее, сможешь лечить людей и так далее. Да? Но встречу с самим Господом, осознание себя как духовного начала, да, чтобы вот я сейчас, насколько я осознаю, что я сейчас это тело, должно прийти осознание, что я душа. Да? Бхакти-йога, она устроена, на самом деле, я всегда использую это слово, потому что, знаете, когда я впервые поняла эту разницу, у меня пришло именно это слово, что это просто дерзкая доктрина. Да, это просто дерзкая доктрина, в хорошем смысле этого слова, да, дерзкая, потому что она настолько уверена в том, что она говорит, что она обещает встречу с Богом независимо от смерти. Бога можно встретить прямо сейчас, прямо здесь, сидя на месте, если. Вот это «если» каждый человек выбирает для себя. Кто-то это «если» выбирает, ну там, ползком, как я обычно говорю, сидя на ишаке, сошел на обочину, вот это так-так-так, идешь так, потихонечку, да? Кто-то предпочитает быстро это все сделать, быстро убедиться, что все, что эта доктрина обещает, оно действительно работает. И духовный путь в бхакти-йоге, он делится на несколько этапов. То есть, во-первых, когда мы... А, давайте мы сначала зачитаем тексты, да, прошу прощения. Итак, Упадешамрита, тексты в 3 и 4. Существует 6 принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен действовать с энтузиазмом, быть уверенным в своих действиях, проявлять терпение, следовать регулирующим принципам процесса, отказаться от общения с непреданными, идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих 6 принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать просад и угощать просадом – таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу. Я не случайно выбрала именно эти два текста, потому что на самом деле от правильного исполнения именно этих двух текстов зависит духовное развитие человека. Итак, мои дорогие, когда человек, он приходит в соприкосновение с духовной жизнью, первая задача, которую мы должны выполнить, это в своей атеистической, а в наше время просто взбалмошенной жизни, найти время для духовной практики. Каждый из нас вынужден, как мы вчера это обсуждали, заниматься проблемой содержания своего тела. И, конечно, было бы глупо, да, сказать что человеку, что если ты пришел в духовную практику, вот прямо сейчас тебе надо просто все оставить, погрузиться в эту духовную практику и пропади оно все пропадом. Так мы, конечно, получали бы в основном общество безнравственных людей, которые, прикрываясь религией, занимались бы просто, то есть взращивали бы просто безответственность. Практика бхакти, она очень интересно устроена. Во-первых, сам этот духовный процесс, он состоит из нескольких этапов. Как только вам что-нибудь будет неясно, остановите, попросите, чтобы я это разъяснила. Хорошо? Итак, духовная практика, она состоит из нескольких этапов. Предназначение первого этапа – это помочь живому существу принять духовную практику. То есть выделить время и место в своей жизни для духовной практики. Обычно советуется, чтобы духовная практика и наше исполнение наших обязанностей, они заняли бы в конечном итоге соотношение 50 на 50. То есть 50% времени и своего жизненного ресурса человек тратит на исполнение своих обязанностей, и 50% он тратит на духовные усилия. Если у него есть возможность тратить больше усилий на духовную практику, да, мы иногда знаем, что, скажем, есть неженатые мужчины или незамужние женщины, которые уходят в храмы или, там, скажем, живут у себя дома, но у них есть какие-то доходы, которые не заставляют их много работать, или так у них есть свободное время, и они могли бы уделять духовной практике гораздо больше времени. Конечно, чем больше можно уделять времени духовной практике, тем лучше. Но первостепенная задача – дать духовной практике какой-то пятачок в нашей жизни. Что означает практике дать пятачок? Это означает создать хоть кроху личного контакта с Верховным Господом. Для того, чтобы духовная практика не мешала исполнению обязанностей, практика предлагает такой режим. Человек должен научиться, в первую очередь, очень странное требование – засыпать вовремя. Что означает «засыпать вовремя»? На самом деле, веды, они утверждают, ну, вы знаете, да, наверняка, что у нас на планете, если мы уже говорим о нетрадиционных методах лечения, уже именно в виде писания – существуют два совершенно завершенных писания, которые они, значит, содержат в себе искусство медицины. А одно из них принадлежит индусам, другое принадлежит китайцам. У индусов это называется аюрведа, у китайцев называется книга жизни. Да? И там даны очень интересная наука представлена о строении человеческого тела, да, о способах лечения человека и так далее. Так вот, в этой самой литературе о аюрведе сказано, древними мудрецами сказано, что есть очень конкретное время в течение дня, в которое начинается интересное излучение из космоса. Которая, если к этому моменту человек лежит головой на восток, да, это излучение, оно проходит сквозь него и полностью восстанавливает организм. Это время с 10 до 12. Итак, если человек, он ложится ближе к 10 часам, чтобы вот эти 2 часа находиться в состоянии лежа, то его организм полностью восстанавливает свои силы. Все остальное время он лежит просто так. Великие ачарьи, да, великие ачарьи, то есть те, кто в духовном развитии достигали очень больших высот, они обычно называются людьми, которые преодолели сон. И они, как правило, спали годами, десятилетиями, спали вот эти 2 часа. И не на минуту больше. То есть к 10 до 12, ну максимум 12-30. Они вставали и начинали свою духовную практику. Нам предлагается 4 часа еще больше понежиться. Да? То есть вот если человек засыпает, ложится к 10 часам, он желательно, чтобы вставал в 4, в 4.30. Почему это желательно? Это желательно по двум причинам. Первое – это то, что за 45 минут, час до рассвета время перестает действовать на самом деле. Это трансцендентальное время, которое очень способствует духовному развитию. Святые Писания говорят, что человек, который встал раньше солнца, да, раньше за этого восхода, человек, который встал раньше солнца и сделал все духовные ритуалы, да, он правильно встречает день. Итак, значит, к 4, от 4 до 4.30, да, второй результат, который дает этот ранний подъем, он, знаете как, на мой взгляд, он даже важнее первого. Почему? Потому что если человек, он рано встает, он правильно распределяет время. То есть у него всегда есть время для духовной практики. Итак, человек в 4, в 4.30 встает, обязательно принимает омовение. Потому что в течение сна организм, кровь, борется с ядами, которые в течение дня мы получили через пищу и через дыхание. Вы наверняка все знаете, что нетрадиционная медицина, теперь уже и традиционная медицина, все виды медицин рекомендуют после заката солнца не принимать пищи. Потому что когда солнце садится, у нашей печени, это вам интересно это все? Да. Значит, после заката солнца у нашей печени на самом деле есть 2 функции. Одна из них, это заключается в том, что она там выделяет желчь, да, для этих процессов пищеварения, а другая ее функция наступает после заката солнца, когда организм перестраивается на режим отдыха, печень начинает чистить кровь. Люди, которые к этому времени принимают пищу, они заставляют печень снова работать на процесс пищеварения. И таким образом печень оказывается не в состоянии чистить кровь. И все те яды, которые принял организм, они остаются в организме. Если же мы все нормально сделали, то есть после заката мы не принимали пищи, печень спокойно переходит в режим очищения крови, да, и вот все яды, которые он обнаруживает, он снимает либо на язык, любой человек знает, да, когда он утром просыпается, есть небольшая горечь в языке, и чем этой горечи больше, тем, значит, больше у нас вот этих неправильных видов питания, да, и выводит через поры кожи. Поэтому люди, которые они не принимают каждодневное омовение, да, это способствует тому, чтобы они болели. Человек, если он каждый день принимает омовение, он смывает с себя эти яды. И человек, когда он эти яды смыл с себя, Считается, что он будет иметь здоровое тело, не считается, это так и бывает, что он будет иметь здоровое тело, пригодное для духовной практики. Ведическая культура, то есть бхакти-йога, она обращает большое внимание на то, чтобы привести в полный баланс все ветви жизни человека, привести в баланс его здоровье, его экономическое положение, его личную жизнь, да, и вот это привести в такой нормальный баланс, чтобы человека ничего не отвлекало от духовной практики. Потому что если тело больное, да, человек не может заниматься духовной практикой, страдание отвлекает его. Если у него в личной жизни все не устроено, он никогда не сможет думать о духовных темах, о Верховном Господе, еще о чем-то, о каком-то своем предназначении, не знаю что. Просто у него в это время ноет внутри. Да? Если, скажем, у него неправильное, нехорошее экономическое положение, это означает, что он будет сидеть, и вот сейчас практику, которую мы рассмотрим, на протяжении всей этой практики будет думать о своих проблемах. А для того, чтобы духовно прогрессировать, очень важно, чтобы к духовной практике самой мы подходили умиротворенные. И поэтому на первоначальных этапах духовная практика делает все от себя зависящее, чтобы вот просто своими советами и своей методикой привести в полный баланс вот это все. То есть состояние материального тела, экономическое положение, личную жизнь, вот это все привести в какое-то нормальное положение, чтобы человек успокоился и мог бы нормально заниматься духовной практикой. За счет чего это делается в бхакти-йоге, мы сейчас как раз будем говорить. Итак, правило номер один, то есть задача номер один, это принять образ жизни, который обеспечивает здоровье. Чтобы материальное тело не болело, для того, чтобы мы могли нормально заниматься духовной практикой. В это можно углубиться с головой и оттуда никогда не выйти. Да? Но на самом деле надо запомнить несколько основных правил. Да? Человек должен просыпаться до восхода солнца. Он обязательно должен ложиться к 10 часам. Да? Он обязательно должен стараться самую обильную пищу не принимать, значит, вечером, да, а делать это утром или в полдень, а вечером слегка просто поужинать, да, не перегружать организм. Вот это еды, то есть режим еды, работы и отдыха. Наладить вот этот процесс. Если у человека хватает трезвости, силы духа, силы характера, вот это урегулировать, он, как правило, получает здоровое тело, да, здоровое, самое главное, спокойное тело. Человек должен для духовной практики перейти на вегетарианскую пищу. Бхакти-йога, она отличается именно этим искусством, глубоким знанием о том, как прекратить грамотно контактировать с этим материальным миром для того, чтобы этот материальный мир нас отпустил, и мы бы реально вышли бы из него. Уже сейчас и уже здесь, в этом теле. Это самая привлекательная идея во всем этом, да? Теперь, первое, что необходимо сделать, это отказаться от грубой пищи. Грубая пища, она не только, она, во-первых, становится источником очень многих заболеваний, да, давно уже известно, что 90% вот этих сердечно-сосудистых, я не знаю, там, кишечных проблем, бездача, они возникают именно из-за грубой пищи. Грубая пища – это трупы других живых существ, да, это очень грубая пища. Но духовный человек, он отказывается от того, чтобы кушать трупы, не только потому, что это обеспечивает ему здоровье. Он отказывается кушать трупы для того, чтобы у него из жизни ушли бы вообще из его сознания, ушли бы хищнические инстинкты. Вы простите, может быть, это для многих это очень давно известной истиной, да? Но раз мы идем, значит, мы должны начать с нуля и все смотреть, да? Чтобы системно было. Итак, значит, человек, он отказывается от мясоедения для того, чтобы просто уничтожить в себе склонность к насилию. Да? А на самом деле мы можем понимать, что эту идею принес и Христос. Просто не все, то есть ни один из христиан не прислушался к тому, что Христос сказал. Потому что его первая заповедь гласит «не убивай». Да? Но человечеству было удобнее принять это так, что он сказал «не убивай это, людей». А на самом деле Христос сказал «не убивай». И это означало, что он понимал, что... То есть мы должны уже сейчас, в чем смысл заключается, да? Что мы, духовная жизнь, это означает путь к Богу. И когда мы движемся к Богу, мы в этой практике вот так по очереди должны принимать те принципы, которые мы не будем делать в духовном мире. Да? Очень простая есть, простая, да, логика? Теперь, в духовном мире чужие тела не кушают. Потому что все тела там вечные. И вот эту культуру, а для этого нужно иметь соответствующее сознание, да? У меня есть привычка, где я совершенно даже не замечаю, что это проявление высочайшей жестокости. Просто взять какое-то живое существо, свернуть ему шею, снять с него шкуру, вынуть кишки, труп пожарить, покушать. Да, просто потому, что мне вкусно. Я понимаю, должно быть понято, да, что вот с таким жестоким сердцем нельзя войти в духовный мир. И я, например, я иногда так бывает, да, что когда мы с христианами разговариваем, когда они уже очень упрутся, я просто этот вопрос задаю. Вот как вы думаете, когда вы будете у Бога, вы будете кушать мясо? Он говорит, конечно, нет. Ну, если нет, надо его вот уже сейчас не кушать. Да? Чтобы реальное очищение произошло. Потому что я не могу до последнего момента своей жизни сохранять вот эту жестокость, свернуть кому-то шею, и войти бабочкой в духовный мир. Эта бабочка должна родиться. Она должна создаться, да, в духовной практике. И поэтому преданные, они отказываются от, значит, мяса, но у нас практика, она гораздо более возвышенная. Мы не просто питаемся вегетарианской пищей. Мы питаемся только освященной пищей. Мы питаемся только той пищей, которую мы сначала предложили Всевышнему Господу. И значит, посмотрите, вот для того, чтобы обрести эту привычку, преданному нужно, человеку, который решил практиковать бхакти, необходимо вот уже внести некоторые изменения, скажем, у себя на кухне. Потому что процесс еды – это важный процесс, да? Но надо обязательно стараться, чтобы все эти правила были приняты правильно. У бхакти есть одно золотое правило. Если вы когда-нибудь решите взять практику бхакти и нарушите это правило, вы всегда будете угрюмые в духовной практике. А бхакти – это лучезарная практика. Это практика, которая дарит радость тому, кто с ней соприкасается. Никогда при исполнении бхакти-йоги не ставьте впереди паровоза усилия по отречению. Да? Что я хочу сказать? Посмотрите, есть теперь, вот есть конкретная задача. Избавиться от мясоедения, начать принимать освященную пищу. И очень часто человек, он делает так, он начинает бороться со своей привязанностью к мясоедению. И вот когда он начинает эту борьбу, и каждый раз ему хочется это мясо покушать, и каждый раз он себя сдерживает, да, теперь вот это, и начинается эта война здесь, и он готовит просад и думает о том, как вкусно ножка курички, да. Бхакти таких процессов не любит. Если вас когда-нибудь будут пытаться вовлечь в такой процесс, отказывайтесь от него. Потому что процесс бхакти совершенно другой. Любое явление, от которого нужно отказаться, в бхакти это добивается. Я скажу так, вы никогда не должны замечать, от чего вы отказались. Вы должны вдруг оборачиваться и обнаруживать, что этого в вашей жизни больше нет. Я вот продолжаю пример просада, то есть освященной пищи, сейчас объясню, да? То есть вместо того, чтобы бороться со своим желанием кушать труп, вы продолжаете это делать. Странную, да, вещь говорю? Да? И, ну, самое главное, параллельно начинаете готовить или приходить в храм, или, я не знаю, ходить к преданным и принимать вкусную освященную пищу. То есть вместо того, чтобы бороться здесь, вот система бхакти, она всегда действует так. Вместо того, чтобы бороться с негативом, вы начинаете обретать привычку в позитиве. Понимаете? То есть вы начинаете потихоньку. Вот купили фрукты, пока еще не умеете готовить просад, купили фрукты, поставили там какую-нибудь картинку, вот панчататвы. Отнесли с удовольствием, от души предложили. Пришли, вот пока, может быть, даже, знаете, на первоначальных этапах иногда даже бывает так, что человек кладет перед собой, я не знаю, там, жареную курочку и предложенные фрукты. Потому что пока еще не может избавиться от этой привычки. Да? И вы должны всегда быть уверены, что все составляющие бхакти, они обладают таким могуществом, что они в состоянии вытолкать из нас все плохие привычки. Самое главное – это принять хорошие привычки бхакти. Итак, правило номер один. Не воюем с недостатками. Не воюем с этими, с какими-то привязанностями. А всегда стараемся просто обрести новую привычку. Вот эта новая привычка, она автоматически выталкивает старую. Да? Вот никогда не нужно. То есть в бхакти любой процесс, который мы взяли – он должен быть в радость. Если мы, допустим, да, вот еще нет такого сознания, и мы готовим освященную пищу, а освященную пищу, смотрите, это уже огромная процедура, да, ее нужно готовить в отдельной посуде. Эту пищу нельзя заранее пробовать, потому что мы ее будем предлагать божествам. Это делается с этим осознанием, что я сейчас готовлю для Бога. Да? И на самом деле, по мере духовного развития, когда у нас приходит это сознание, что я... Вначале мы, конечно, готовим не так. Вначале я хочу покушать, знаю, что должен предложить, тут же сварил, тут же предложил, сел, покушал. Да? А в конечном итоге, по мере духовного развития, к нам приходит это осознание, что мы готовим для Бога. И когда вот это осознание есть, да, когда я готовлю для Бога, то что уж простите, да, каждый мой вход на кухню – это огромный праздник. Потому что я готовлю это не для мужчины. Простите, можно я скажу грубее, да? Я же готовлю не просто для какого-то самца или там для каких-то своих дедушек или еще что-то, да? Я готовлю для самого Бога. И вот через 5 минут я пойду, позвоню в колокольчик и скажу, пожалуйста, приди, посмотри, тебе нравится то, что я тебе приготовила, попробуй. Да? И считается, что даже если он просто отзовется на этот колокольчик и просто посмотрит на эту пищу, пища уже освященная. И поэтому вот в таком настроении эти действия, они превращаются в празднество и в радость. Да? Ну, на первоначальном этапе, конечно, понятно, что таких эмоций быть не может. Но вот этот принцип, он должен быть вот такой. Теперь, первый этап духовной практики заключается в том, чтобы взять саму практику, то есть найти место и время для своей практики. И она начинается в 4:30, человек, он встает, омывается, мы уже сказали, смывает с себя все яды и подходит. То есть первое, что человек должен сделать, он должен постараться обязательно поставить вот свой святой угол. Вот, ну, алтарь у нас называется, да? Поставить свой святой угол и понимать, что с этого момента именно этот угол будет его местом где он будет общаться с Богом каждый день. Да? Мы знаем, что в христианстве есть такая традиция, там, ставить иконки, да, перед иконками зажигать свечки, молиться им и все такое. В бхакти эти процедуры, они немножко отличаются тем, что мы не просто молимся Богу, а мы служим Ему. То есть мы с самого начала, сама практика бхакти, она основана на том, чтобы мы учились доставлять Богу удовольствие. И поэтому с утра, когда человек он встает, он предлагает Господу, ну скажем так, четыре элемента материальной природы. Да? Мы предлагаем Всевышнему Господу цветы. Вы наверняка здесь делали службы и видели, да, как, что предлагают пуджари. Мы предлагаем Всевышнему Господу, значит, благовоние, то есть приятный запах, чтобы он вот с утра пораньше, вот, чтобы ему это было приятно. Потом мы предлагаем ему огонь. Когда предлагается огонь на самом деле в материальном мире, это один из самых мистических элементов. В материальном мире есть два очень мистических элемента. Это огонь и вода. И вы можете видеть, что все религиозные доктрины, все религии в своих ритуалах, ну, как я обычно говорю, играются и с огнем, и с водой. Да? Потому что вот зажигаются свечки. Это огонь. Есть освященная вода. Да, которую можно пить, и это. Сейчас ученые, они сейчас на каждом углу везде есть эта литература, которая она, ну, уже на самом деле ученые, они подтвердили экспериментально, что на воду можно записывать информацию, что вода, она живая, и ее можно структурировать. Знаете, да, об этом? Угу. То есть там уже не секрет, да, то есть вот как я вчера сказала, да, что все эти... все секреты посвященных людей сейчас вышли, значит, наружу, и человечество может всеми этими самыми пользоваться. Существуют очень интересные технологии, хотите, чтобы я об этом немножко сказала? Существуют очень интересные технологии, связанные с водой, которые, посредством которых можно лечить очень много, большое количество болезней. Да? То есть берется вода, наливается, значит, это, ну, какое-нибудь это самое, да? И при обязательно, чтобы лучи солнца попадали в воду, да, там ее нужно сначала вот посредством этого света очистить и наговаривать на нее, слушай, какие-то эти наговоры есть, наговаривать на нее эти программы лечения от различных болезней. И потом эту воду глотками пить. Да? И очень многие болезни, они просто бесследно исчезают. И поэтому мы, огонь – это элемент, который он просто обладает. Мы знаем, да, что можно сидеть рядом с текущей водой, и текущая вода, она очищает биополе человека от всего негатива. Поэтому те города, которые они находятся рядом с текущими реками, они на самом деле очень выигрывают, потому что у них происходит постоянный отток вот этого негатива, да, и он весь собирается в океане. Океан его перерабатывает, потом снова возвращает в очищенном виде. Теперь, и это. А огонь, он, конечно, гораздо более агрессивный элемент, потому что он просто сжигает, да. Но мы знаем, что даже если вы там когда-нибудь приходилось вам общаться со знахарками или еще с кем-то, даже вот экстрасенсу, например, предложено, чтобы когда он проводит какие-то сеансы, он обязательно рядом зажигал бы свечку, чтобы не перенять тот негатив, с которым ему приходится работать, потому что огонь – это очень интересный элемент. И когда мы вот предлагаем эти все атрибуты Всевышнему Господу, да, там на самом деле в этот момент просто происходят очень сильные, значит, даже просто будем говорить уже на этом языке, очень сильные мистические процессы происходят. Да? И, например, люди, у которых есть видение, они могут подтвердить, что в момент, когда вот это все делается, да, человеку приходит сила. Вот я, например, могу вам рассказать такой эпизод. Был момент, когда у нас в Армении из храма украли божества. Вот священнослужитель утром проснулся, пуджари, открыл алтарь, а божеств нету. Пустой алтарь стоит. Да? У меня была подруга, одноклассница, которая, она была ясновидица, я сразу поехала за ней, потому что тогда еще сама не могла это все. Я поехала за ней, для того, чтобы можно было как-то, у нее очень хорошее видение было, она умела видеть все в деталях, да. Мы ее привезли в храм и поставили перед алтарем, и она начала, подключилась, начала говорить, кто взял за это, ну, описала, кто взял, описала, куда отнес. Это все. И знаете, она вот, она говорила, говорила, и когда она уже начала видеть, что делает преданный, который украл Мурти, она начала его описывать, что вот тут такой, такой, у него тут эта веревка висит. Да-да. И она так рукой показала, говорит, он делает вот так. Я говорю, да, и что? Он говорит, он делает вот так, и в него входит сила. Да? То есть мы должны понимать, что когда мы обретаем привычку делать службу божеству, это абсолютно мистический процесс. Потому что в этот момент божество, оно удовлетворяется, и оно начинает отвечать. То есть это конкретный контакт с трансцендентальной энергией, осознаем мы это или нет. И этот процесс, он имеет невероятную очистительную силу. Следующий атрибут бхакти-йоги, который очень принят бхакти и который, который есть и в мусульманстве, но который очень не любят христиане, насколько я понимаю, это кланяться. Во-первых, когда мы кланяемся алтарю, мы от этого автоматически вырабатываем смирение. Каждый человек знает, что есть такая игра, Господь Чи Кришна, вы, наверное, слышали, я не знаю, слышали или нет, но те, кто слышали, они знают, есть такая игра. Когда Господь Чи Кришна был на нашей земле, он провел игру со змеем Калием. Кто слышал историю? Ага, никто не слышал практически. Да? Значит, что это была за игра? Был такой многоглавый змей. Был многоглавый змей, который он, значит, утвердился вот в том регионе, в том регионе преданного служения, где жили самые чистые преданные слуги Господа. Да? И он был воплощением злобы и зависти. И вот когда Господь Чи Кришна, он решил этого змея наказать и выгнать оттуда, он, там был эпизод, когда он уже встал на голову этого змея, сейчас я не буду детализировать, потому что нас интересует именно этот момент, да? Он встал на голову этого змея и наступал на его головы так, что он был вынужден, фактически, когда его головы опускались, да, он кланялся. Он кланялся тому миру преданности, который вот в виде деревни стоял перед ним, называется Вриндаван, да? Вот он наступал змею на голову, змей кланялся. И это означает, что в привычке подносить поклоны ломается высокомерие живого существа, да? Ломается высокомерие, и он потихоньку освобождается от зависти. Это первое. Второе. Святые Писания говорят, и это действительно так, что каждый раз, вот когда мы поклоняемся друг другу, мы избавляемся от зависти и высокомерия, принимая, что мы все равные частицы Всевышнего Господа, достойные поклонения. Когда мы поклоняемся алтарю, мы на самом деле, Святые Писания говорят, что вот в этот момент, когда мы кланяемся, с наших плеч слетают вороны грехов. Да? То есть мы отдаем греховные реакции, когда мы кланяемся. Вот если с этой точки зрения взять, уже без этих смирения, смирения, просто выгодно поклониться. Да? Потому что для того, чтобы избавиться от греховных реакций, все остальные люди, они проходят процессы раскаяния, уходят в леса, практикуют отречение, терзают себя голодом, холодом, еще чем-то, морят себя, не знаю что, вот так соки из себя выжимают. Зачем это все? Чтобы им были прощены грехи. А тут, посмотрите, это настолько просто, что даже не верится, да? что можно просто кланяться, и чем больше кланяться, тем больше грехи уходят. Да? И поэтому, например, вот московские преданные, они это хорошо знают, и поэтому в храме там есть такой стандарт. Преданный, если даже 100 раз зайдет, выйдет из храма, он когда входит, кланяется. Да? Кланяться, потом заходит. Кланяться, потом заходит. Вот я скажу честно, мне трудно кланяться, да? Я уже взрослая. И я это... Мне должно быть очень нужно, чтобы я вышла. Да? Ну, сейчас так, между прочим. Но хочу сказать, вот день преданного начинается вот с этого, что он подходит. И посмотрите, вот обычно, если мы встали, да, и это, потянулись за сигаретой, вот это, где там кофе принесли, жена там пошла, не успела даже нормально помыться, бегает с утра, вот это, этого накорми, тому отдай, этого отправь, отправила, фух, можно передохнуть, а потом надо бегом самой собираться вылетать на работу, да. Посмотрите, вот это утро, оно наполняет нас уже. Еще, мы еще день не начался, мы уже устали. Да? А здесь, вот это важно, почему утром, почему в 4:30? Все спят. Никому вообще до тебя нет дела. И ты приходишь, поэтому очень важно. Я уже сейчас говорю, вот просто, чисто с точки зрения, знаете как, я это все время сейчас говорю, вот появились тут психологи, эти тренинги, мренинги проводят. Все это взято у арийцев. Да? И посмотрите, что они делают. Вот даже сейчас просто религию оставим в сторону. Что они делают? Они устраивают красивый алтарь. Это эстетично, да? То есть ты открываешь алтарь, и там тебе... Где он тут был? Улыбается вот такой лучезарный. И он смотрит, да, этими глазами в тебя, в которых вообще нет ни гнева, ни вожделения, ни этого, ни пятого. Ни... Он не призывает тебя, я извиняюсь при мужчинах, красотой своей попы, не знаю что, ничего этого нет. Просто лучезарная красота. Вот это, просто улыбающееся лицо, да, и вот ты открыл, и эстетика, здесь тебе цветы. Тут вот это разноцветные, эти лучезарные глаза, и все это украшено так, а на алтаре все чисто, вот это все. И ты уже общаешься с тем, что называется, просто даже трансцендент сейчас оставим в покое, просто благость. Да? И ты вот предлагаешь, что ты делаешь? Ты с утра вместо того, чтобы готовить кофе какому-то угрюмому мужику, это, предлагаешь цветочек Господу, да? Там, я не знаю, вот, предлагаешь ему огонь, и это делают и мужчины тоже, да, вместо того, чтобы медитировать на вожделенную женщину, которая с утра ему говорит, что он должен сделать в течение всего дня, он сидит вот это умиротворенно. Вообще лучше, если ритуалы в доме делает женщина. И вот, значит, вот это все заканчивается, мы предлагаем Господу цветы, предлагаем ему благовоние, предлагаем огонь. Воду обязательно, ну, вот как мы его купаем, да, так мысленно, что вот мы тебя искупали, потом платок, типа, вот теперь ты вытрись, пожалуйста, да, то есть все то, что сделала я, теперь я предлагаю ему, чтобы он утром просто проснулся вместе со мной, да, и вот в этом настроении я встала. И что я делаю? Я начинаю петь. Самсара дава, я тут погружен. В эту череду рождений и смертей. И как эта бездомная собака вообще. Хожу по этому миру. И, наконец, обрел убежище. Пожалуйста, и ты. Ну, это молитва к духовному учителю, да? Если уже есть духовный учитель. Пожалуйста, это. Возьмите меня под защиту своих стоп. И я на весь день обрела защитника. Я на весь день обрела друга. Да? И вот обычно, если ты это с утра сделал, а потом еще сел, повторил мантру, да, мантра, она вообще имеет абсолютно трансцендентальную природу. Те, кто они это знают, теперь мантра. Вот следующее это мантра. Мантру нужно, конечно, каждое живое существо может повторять мантру, столько, сколько это зависит от прошлых жизней. Если человек соприкасается с сознанием Кришны впервые, У него нет привычки повторять мантру. Вот даже когда преданные весело поют, вот это сейчас даже здесь было так несколько полчаса тому назад, да? Даже когда преданные с открытым дыханием весело воспевают имена Кришны, у такого человека рот не открывается, чтобы произносить имя Бога. Язык не имеет этой привычки, да? Если человек, он в прошлых жизнях практиковал бхакти, то он приходит, и у него вообще нет проблем, без тормозов, он вообще сразу погружается, так как будто он всю жизнь только и делал, что с преданными пел. Да, теперь, если нет привычки, вот я, это первое соприкосновение, не надо ничего делать насильно. Кришне наша вот эта, наша изнасилованная душа вообще не нужна. Кришне не нужно, чтобы мы стояли перед ним и пели только потому, что мы должны. Потому что нет такой процедуры «должен петь». Понимаете? Да, вот это, мы наказаны петь. Это Кришне вообще не нужно, да? Мы можем хотеть петь. Причем, один из великих ачарьев, Вишванатха Чакраварти Тхакур, он говорит, на первоначальных этапах духовного развития, конечно, человек не понимает трансцендентальную природу святого имени, и ему в этом воспевании нравится просто красивая музыка. И поэтому преданные с учетом этого всегда стараются петь красиво, чтобы те, кто они только что присоединились, и у которых еще нет понимания того, с чем они соприкасаются, просто привлеклись бы хорошей музыкой. И тогда человек, он просто сидит, да, и просто вот начинает потихоньку мотать головой. Значит, ему музыка понравилась, да? Но ему кажется, что ему музыка понравилась, а на самом деле он мантру запоминает. Да? Потом он уходит, и эта музыка вместе с мантрой начинает звучать у него в голове. И потихоньку он привыкает к мантре. Да, и постепенно, по мере того, как он общается с преданными, принимает освященную пищу, освященная пища очищает человека, и у него потихоньку открывается дыхание повторять святое имя. Да? Теперь. Но святое имя повторяется не только так, когда мы поем. Молитва, она всегда и во всех концессиях имеет две практики. Люди молятся вместе и поодиночке. В бхакти-йоге мы не молимся, мы радуемся Кришне вместе или в одиночку. Теперь, преданный он должен смотреть, сколько кругов мантры, вы знаете, да, мантру повторяют, вот четки висят, их 108 бусинок. 108 бусинок – это 108 самых приближенных, преданных Всевышнего Господа. И повторяя Хари Кришну Маха-мантру на каждой бусинке, мы как будто просим у каждого из них милости и благословения нам в духовной жизни. Вот я, например, честно говоря, когда только-только пришла в практику бхакти, когда мне дали четки, у меня сначала там как, о четках не было речи, этого вообще всего не было, да, потому что был Советский Союз, это все было закрыто, и мы покупали там, или я не знаю. Но у меня, например, первые четки были из жемчужного ожерелья моей мамы. Я, значит, его вообще сняла, вот это все, сделала 108, завязала это в мешочек и начала повторять, да. Но у меня всегда было вот такое чувство, и, честно говоря, оно есть до сих пор, да, что для меня, вот я представляла, что вот эти четки, вот это длинный путь к Кришне, и каждая бусинка, которую я повторяю, вот на это расстояние, в какой размер эта бусинка, меня приближает к Кришне. Вот как будто я держусь и поднимаюсь. Вот это Хари Кришна, Хари Кришна. Да? Каждая бусинка – это еще один шаг к Кришне. И мантру нужно приглашать к себе в жизнь точно так же, как прасад. Если мы повторяем мантру и уже думаем, Господи, когда она закончится, эта проклятая, чтобы можно было уже, там, я не знаю, пойти на работу или там, да, обнять любимую женщину, эта мантра никому не нужна. Ни Кришне, ни нам, ни тому, ни десятому. Если преданный он так повторяет мантру, он может повторять мантру 30 лет. И через 30 лет вы придете к нему, и вы увидите, что в нем ничего не изменилось. Он тот же самый человек. Потому что он повторяет мантру механически. То есть у него нет духовного прогресса. Мантра принимается так. Если вам сначала трудно повторять на четках, но приятно петь, вы приходите к преданным или там берете музыку, там включаете у себя дома и поете мантру столько, сколько вам приятно это делать. Да? Потом, по мере того, когда вы будете слушать наставления духовно развитых преданных, вы будете постепенно осознавать важность мантры. И тогда преданный он начинает, допустим, вот к примеру, он начинает повторять один круг мантры. Принцип всегда один и тот же. Вы повторяете этот круг мантры, сначала кажется, что этот один круг повторить, океан переплыть легче, чем одно и то же 108 раз повторять. Да? У меня мама, ну, у меня, скажем, дома, здесь у меня это не получается, но когда я дома, я пока не сплю, я повторяю мантру, что бы я ни делала. Даже если приходится четки складывать, у меня язык все равно продолжает повторять, потом я беру четки, снова беру и иду дальше, да? И когда моя мама дома у меня, она через каждый час так, с такой удивленным лицом подходит, уже 20 лет, и каждый раз говорит: «А да ты не устала?» Потому что в ее сознании это хуже смерти, да? Ну, целый день повторять одно и то же. А на самом деле нужно брать то количество мантры, которое нам приятно читать. Вот когда мы читаем, мы эту клокочущую энергию чувствуем внутри себя, да? Как только мы чувствуем, что вот какой-то круг пошел, который уже неприятно, который уже, вот, как говорится, аскеза, мы это оставляем, это не надо. В бхакти-йоге самое опасное записать у тебя в сознании, что хоть один из этих атрибутов является аскезой. Вы потом очень трудно будете делать этот переход, что это не аскеза, а удовольствие. Да? И значит, мы повторяем какое-то количество кругов, которые нам легко повторять и приятно. Потихоньку, причем, когда мы повторили, мы смотрим. Вот конкретно, в моей жизни, вот я, живое существо, пришло. Ну, я уже сказала, сколько жизней мы практиковали бхакти, это сразу видно, вот по тому, насколько мы в состоянии эту практику брать. Вам пока интересно?
Очень.
Да? Что-то новое есть для вас, или вы это все слышали? Да? Вот, вот это, да, что понятно. Вот я, например, я прихожу, скажем, по вопросам можно, тут же, какие у меня возникают вопросы, можно сразу определить, да? Если это мое первое соприкосновение, я не верю, что Кришна Бог. Я требую аргументы. Нет, теперь мне докажите, а почему он синий, почему он как женщина, почему у него перо в голове, почему обязательно индус, почему не знаю что. Вот это все обязательно докажи, да? А если человек в прошлых жизнях соприкасался с бхакти, ты говоришь: вот смотри, вот это Бог. И он говорит: вау, какой он красивый, а я его искала всю жизнь, там не знаю, вот это, да? Это означает все, было соприкосновение. Вот точно так же мантра. Мы приблизительно можем догадаться. Вот, например, у меня я в прошлой жизни жила во Вриндаване. И у меня была привычка, да, соответственно, повторять 64 круга. И поэтому, когда в этой жизни мне в первый раз сказали Кришна, я пошла, взяла вот эти жемчужные, эти, села и просто начала повторять 64. И потом меня 2 года отучали делать это. Да, потому что мне все время говорили, ты должна повторять 16, чтобы у тебя оставалось время что-то для нас делать. Да? И сначала спустили на 32, потом на 16, и вот я все время, я всю жизнь боролась между тем, чтобы взять эти 32 или их уступать, чтобы прочитать 16, чтобы исполнять какие-то обязанности в преданном служении. Да? То есть хочу сказать, что мы сразу понимаем, какой у нас запас. И вот это. Взяли столько, сколько нам приятно повторять. Как только это превратили в стабильную привычку. И самое важное. Вот и начали. Мы должны понимать, мантра наш друг. Она пришла в нашу жизнь, чтобы все урегулировать. Как я сказала в начале. урегулировать личную жизнь, урегулировать экономическое положение, урегулировать духовную практику, да? И поэтому с самого начала духовной практики нужно не забывать. Когда вы мантру повторили, вам надо ее чему-то посвятить. Вот, допустим, у меня, например, в духовной жизни было так, что когда я пришла, у меня был только один бзик. Вот когда я увидела в первый раз вот этот плакат, значит, сидит Парикшит и сидит Шукадева Госвами, да, вот это все. И мне больше ничего не надо, мне нужен свой Шукадева Госвами. Все, ничего не хочу слушать вообще, ничего в этой бхакти мне не интересно. Мне только интересно получить своего Шукадева Госвами. И знаете, что я делала? Вот эти все 64 круга, плюс 8 Нарасимхи, плюс 8 Панчататвы, я это все повторяла, заворачивала это и говорила: Кришна, дорогой, вот это все прими, пожалуйста, просто дай мне моего Шукадеву Госвами. Я хочу от одной личности выслушать все святые писания. Смотрите, в нашей организации это практически невозможно. Потому что есть традиция, каждый день читает лекцию кто-то один. Невозможна такая практика, да, чтобы все святые писания выслушать от одной личности. Но по моей морде вы понимаете, да, что я это получила. Да? То есть Кришна, он перевернул вообще вселенную, достал мне вот этого преданного, который это может сделать, закрыл меня с ним в одном помещении на годы, муж называется, да, и он мне это все передал. Да, то есть мы должны понимать, что... И не скажем, вот, я пришла, теперь у меня там это, плохая экономика, нет личной жизни, не знаю что. Я это заворачиваю, сказал четыре круга, говорю: дорогой Кришна, пожалуйста, помоги мне, защити меня от этих тройственных страданий материального мира, реши, пожалуйста, все экономические проблемы и позволь спокойно, мирно, духовно развиваться. Да? И вы через некоторое время замечаете, что вот эта энергия мантры, она хоп-хоп-хоп, это все развернуло, это остановилось, то ушло, что-то новое начало приходить, вот это что? То есть мантра – это друг, который пришел помогать вам самому, грубо говоря, устраивать свою жизнь. Да? И пока у нас есть четыре типа людей – беда, любопытство, беда, экономика, любопытство, знающие, да? В зависимости от того, что мне надо, вот у меня иногда, скажем, бывает, да, вот какой-то застой в практике. Я просто сажусь вот на этих четках, повторяю один круг Нарасимхи, прошу, говорю: дорогой Нарасимха, пожалуйста, помоги мне. Вот это что-то у меня тут, это просветленности остановились. Дай мне этот процесс углубления, да? Буквально на следующий день, когда я открываю шастры, вот с того момента, где у меня просветленности закончились, начинается абсолютно новый этап углубленности в Писание, совершенно новые реализации, совершенно новые выходы и так далее. То есть мантра – это то, что приходит нам помогать. Да? И вот вы начали повторять какое-то количество кругов, вы начинаете чувствовать, то есть эта привязанность, она возникает именно так. Вы начинаете от нее получать результаты, и по мере того, как вы получаете результаты, живому существу это как раз вот это, да, наконец дорвался. И когда мы получаем результат, мы начинаем привязываться и начинаем увеличивать количество кругов, да? Теперь, например, я знаю, что если мне, ну, очень что-то надо, надо сесть просто 64 повторить, оно завтра будет происходить. Да, то есть это такой мощный прорыв, оно все вообще пробивает, да, и все. Понимаете? То есть мы должны понимать, что мантра это не просто та-та-та-та-та-та сел, сказал, закрыл, выбросил туда, вообще забыл о ней, пошел жить своей материальной жизнью. Нет, это друг. Да, это друг. И по мере того, как мы чувствуем, что это друг, который пришел и реально помогает нам, да, мы уже, естественно, испытываем желание повторять больше. Да? Вчера повторяли 4, сегодня начинаем повторять 5. Или там 8 сразу. Вот эти 8, когда повторяем, сначала непривычно немножко. Мы их повторяем до тех пор, пока превратим в привычку. Только потом увеличиваем, только потом увеличиваем, да? Никогда не берем так вот сразу 16, а потом мозги остановились и сбросился на 2. Оно берется вот так, потихоньку превратил в привычку, прибавил, превратил в привычку, прибавил, да? И да, потому что с самого начала, кажется, полтора часа сидеть, молиться, да вы что, с ума сошли? Лучше свечку зажечь, один раз сказать «Аллилуйя», все закончилось. Да? Зачем это все? Но мы должны понимать, что Харе Кришна Махамантра, она абсолютно трансцендентальная энергия. Потому что мы с вами полтора часа общаемся с абсолютно трансцендентальной энергией. Этим отличается бхакти от всех остальных религиозных практик. Все ее атрибуты пришли из духовного мира. Они нематериальны. Они обладают удивительной силой, уникальными возможностями. Да? И поэтому, когда святые писания говорят о бхакти, посмотрите, например, когда ведическая литература, она говорит о достижениях других процессов, да, мы видим, человек должен тратить усилия на то, чтобы обрести счастье. Он должен тратить миллионы жизней усилия для того, чтобы обрести освобождение. Еще столько он должен потратить на то, чтобы встретиться с параматмой, со сверхдушой, да, в сердце живого существа. А теперь послушайте, как только святые писания начинают говорить о бхакти, они так презрительно говорят – это материальное счастье, освобождение – это второстепенный результат бхакти. Вот буквально с таким презрением. Да? Что на самом деле человек, когда он по-настоящему занимается бхакти-йогой, я на этом буду настаивать, на этом словосочетании, по-настоящему занимается. Вот когда преданный он по-настоящему занимается бхакти, и материальная обеспеченность – и муж, которого он хотел, и жена, которую хотел. И вот это все буквально за ним бегает, чтобы служить. Вот какое удобство я еще могу тебе создать, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты спокойно себе занимался бхакти-йогой. Да? Почему? Потому что все те энергии, которые влияют на нас в материальном мире и обеспечивают нам все наши страдания, да, они эти страдания обеспечивают нам, потому что это все материя, это энергия Бога. Да? И она причиняет нам страдания, потому что мы причиняем страдания ей. Скажите, как? Чем? Мы причиняем ей страдания, потому что ей хочется служить Богу, а мы ей не даем это сделать. Понимаете? А когда энергии Господа, они ставятся до служения Господу, эта энергия наполняется радостью, и она начинает тебе помогать, потому что ты помог ей делать то, что ей так хотелось – служить Богу. Называется Дурга Деви. Понимаете? И поэтому Дурга Деви, она раздражается, да, когда ей не дают служить Кришне, а вовлекают все время в служение себе. И она бывает очень рада, когда какое-то живое существо служит Кришне, и потому Дурга может все свои возможности использовать на то, чтобы это служение произошло. И поэтому мы должны понимать, что вот это что касается мантры. И теперь посмотрите, вот утром мы начали с того, что мы сделали службу алтарю, и вот эти все атрибуты, красота того, что мы видим, трансцендент пока оставим в покое, красота того, что мы видим, вот это лирическое настроение, что мы поем, да? О чем-то молимся, что-то говорим Богу. Вот это все. Пришли на кухню, что-то приготовили, совершенно чистое, с этим настроением, что мы готовим для Бога. Отнесли вот это все чинно, положили перед Господом, да? Старались, чтобы это было очень красиво, чтобы ему понравилось вот это все. Оно же создается, вот это уже, если оставим сейчас вообще эту трансцендентальную духовную энергию, это просто, вы поняли, какой это тренинг вообще? И когда люди вокруг нас просыпаются, мы порхающие лучезарные бабочки, которые с утра мытые, чистые, одетые, попевшие, я не знаю, там вот это, да, еще это, еще повторившие мантру, то есть это получившие вот эту трансцендентальную энергию внутрь себя, да, а если еще и почитали, самый главный атрибут бхакти. Всегда помните, бхакти-йога начинается с процесса слушания. Вот смотрите, вот мы сейчас заняты с вами этим процессом. И я могу рассказать вам о бхакти так. чтобы вы все сейчас внутри себя загорелись желанием побежать домой, сделать этот алтарь вообще, начать это все вот так делать, как Матаджи Арчи рассказывала, да? И я могу сидеть здесь и говорить, вы должны. Вот это, вот это, вот это, в этот час, мне это плевать вообще и Богу, и мне, это тебе противно, это тебе не противно. Это что, я буду говорить, вай-вай-вай-вай. Вот чтобы я эту Матаджи Арчи никогда в жизни больше не видела. Да? И поэтому все начинается с процесса слушания. Бхакти, она так и объявлена. Бхакти имеет 9 этапов. И самый первоначальный этап – это слушание. Всегда ищите преданных, которые не вынуждают вас к чему-то, а которые сами счастливы в преданном служении. И могут рассказать вам о радостях бхакти-йоги. Потому что сами радуются в ней. Да? Вот когда вы будете встречать таких преданных, ваша духовная практика всегда будет полна счастья. Бхактивинода Такур, он говорит, если вокруг нет такого преданного, лучше остаться в уединении. То есть лучше взять эту практику, взять книги ачарий. Ачарий, знаете, что такое? Это духовные авторитеты древности, которые в этой практике оставили свои тела и которые достигли очи. То есть они достигли встречи с Кришной уже в этом теле. Они реализовали встречу с Кришной. И потому это абсолютно блаженные живые существа, да? И когда вы читаете их книги, они передают вам то блаженство, с которым они пребывали в этом общении. Поэтому Бхактивинода Такур говорит, если вокруг вы не найдете такого преданного, который вдохновляет вас на такое преданное служение, просто уединитесь. Итак, бхакти начинается с процесса слушания. Когда вы слушаете о бхакти, следующий этап, который необходимо исполнить, это повторение. То есть вы должны повторить то знание, потому что мы сейчас просто с вами беседуем, да, но мы должны знать, что бхакти-йога, она содержит в себе очень глубокое знание и этого материального мира. Это очень глубокая наука, которая на самом деле рассматривает абсолютно все явления, которые в этом материальном мире есть. В этом мире и вне его. То есть структура материального мира, его психологическое, физическое строение, природа души, ее предназначение, Бог, все его атрибуты, все его энергии, воплощения, не знаю что, возможности взаимоотношений с ним. Вот абсолютно полная палитра взаимодействия духовной, материальной энергии живого существа и Бога. Вот такой палитры нет ни у одной доктрины, при всем моем уважении. Эта палитра есть только у бхакти. Да? И поэтому это очень глубокое знание. И по мере того, как мы слушаем это знание, мы обязательно должны с ним работать. Мы должны с ним работать для того, чтобы оно превращалось в наше убеждение. То есть мы знаем, да, человеческое тело состоит из двух тел, грубого и тонкого. И если мы наше грубое тело вовлекли в преданное служение, да, а тонкое тело, с тонким телом работает процесс слушания, а тонкое тело не слушает, устали? А тонкое тело, оно не слушает, это означает, у меня тело в бхакти-йоге, а ум все время в материальном мире. Да? И тогда я не получаю результаты бхакти. Потому что у меня должно быть, это всегда следите, это должно быть параллельно. Вы никогда не, вот так и любой перекос туда-сюда, он будет вводить дисгармонию в ваше духовное развитие. Практическое преданное служение и процесс слушания должны быть одинаковые. Вот если они одинаковые, происходит самое важное. Мы должны понять, что духовная практика – это... Ее конечная цель – разбудить наше духовное сознание. Да? Ее конечная цель не в том, чтобы наше тело вовлечь в какие-то действия. Ее конечная цель в том, чтобы разбудить духовное сознание. А это означает, что работа с тонким телом гораздо важнее. А это значит важнее процесс слушания. Я всегда говорю, слушание должно быть стабильным и системным. То есть надо не так, что стабильно слушаю об одном и том же, а стабильно возвышается тема разговора. Все больше сначала обсуждаем материальный мир, потом дух, природу души, потом воплощение Всевышнего Господа, разные воплощения, в которых мы восстанавливаем доверие к Господу Шри Кришне. Это со второго по девятые песни Шримад-Бхагаватам, да? Когда вот изучая эти различные воплощения Всевышнего Господа, мы видим, какой он добрый, какой он отзывчивый, как он все свое могущество ставит на служение проблем живых существ, какой он щедрый, готовый вообще что-то делать для нас, да? И тогда мы потихоньку восстанавливаем свое доверие, и к десятой песне Шримад-Бхагаватам мы приходим с конкретным желанием, что вот этого, который вот такой добрый, который вот так это все ставит на служение живым существам, который такой лучезарный, который никогда не делает ничего плохого, с ним я хочу каких-то отношений. И десятая песня учит, какие отношения можно с Богом иметь. Да? И вот это постоянно, вот эта тема, она должна постоянно увеличиваться. Постоянно держать себя в разговорах, этот материальный мир плохой, духовный мир хороший, это означает застыть в этом болоте. И так никогда и не соприкоснуться с настоящим бхакти. Да? Итак, если человек, он системно слушает, потом с этим слушанием работает. Почему работает? Для того, чтобы не просто здесь услышать, там ушло. А услышанное осталось. Если мы не работаем с шастрами, то есть с услышанным материалом, а слушать можно читать, слушать это одно и то же. Да? Если мы не работаем с услышанным материалом, мы похожи на сито, в котором невозможно набрать воды. Оно здесь выливается, вливается, там выливается. Хоть тоннами туда вливает, на следующий день приходишь, видишь, пустота. Вот все вылилось вообще, как будто не ты 3 часа вообще разрывалось. Да? И поэтому мы должны понять, что вот наше тонкое тело превращает в сосуд процесс повторения, процесс работы. Нужно обязательно уметь... Удивлять, например, вы послушали, скажем, утром какую-то лекцию, да, сейчас, слава богу, есть интернет, я, например, со своими учениками так и делаю. У меня каждый день вещание, они знают, вот в это время лекция, они послушали утром, там, если мне удалось, я их наспинговала какой-то духовной темой, они весь день эту тему забыть не могут. Весь день мне все пишут в скайпе, Матаджарча, вот это то, что вы сказали. Я понимаю, да, все ученики заняты тем, что весь день у них Москва. Все, значит, мне все удалось. Все нормально. Да? Значит, мы должны понимать, что вот это, когда мы начинаем работать с сознанием, мы там строим сосуд. Мы закрываем все дырки, и потому следующий этап, который приходит, это память. То есть мы уже помним о Боге. Понимаете? Вот так постепенно мы начинаем помнить трансцендентальные темы и Бога. Если мы не работаем с тем, что мы слушали, мы вот здесь слушаем, тут же закрываем это, уходим в материальный мир и помним только материальный мир. И поэтому десятки лет можно быть в бхакти-йоге. Ну и как Прабхупада приводил пример хороший, он говорил это, вот банка меда, и вместо меда всю жизнь облизывал банку, а думал, что ешь мед. Да? И посмотрите, если человек, он правильно послушал, и когда вот пришло это памятование, то есть когда ты помнишь Бога, оно приводит к желанию поклоняться Ему. То есть к поклонению человек должен приходить не механически. К поклонению человек должен приходить через процесс слушания. Да? Чтобы делать это с желанием. Чтобы понимать вообще в этом поклонении, там что происходит. И Бхактивинода Такур скажет, бхакти-йога – это просто привычка молиться Богу. Я это постоянно сейчас повторяю. Это привычка молиться Богу. То есть стоять перед алтарем и говорить с ним. Да? Теперь, вот когда мы перед алтарем говорим со Всевышним, вы не устали?
Нет.
Интересно, да? Мужчины тоже, да, интересно? Вот когда мы стоим перед алтарем и разговариваем с Богом, ну, Бог, он же личность, да? Он же не чурбан. И он начинает нам отвечать. Вот когда состоится это таинство, я здесь подчеркиваю, с личным алтарем. Потому что когда мы приходим сюда, мы общаемся с алтарем другого преданного, который приглашает Кришну сюда, а мы идем пользуемся. Здесь мы потребители. Тут у нас нет личных отношений. Понимаете? А вот когда это алтарь, которому я сам служил, это алтарь, которому я сам предлагал яблоки, сам купал, сам это цветы дарил, сам украшал, чтобы Богу было это приятно жить со мной. Да? Потому что на самом деле вот в алтаре мы выражаем то, как мы относимся к Богу. И Богу либо приятно с нами жить, либо нет. Потому что если мы пригласили Всевышнего Господа к себе домой, а потом начали плеваться на него, пренебрегать им, он понимает, он зашел в гости не в тот дом. И он как пришел, так и уходит. И значит, искусство бхакти – это не только принять Бога, это еще искусство удержать его, да? Да. Ну, сейчас еще минут 15 поговорим и закончим. Устали, да, уже? И посмотрите, вот этот процесс, если мы слушали, работали, начали помнить, он обязательно приводит вот к этому, к поклонению. К поклонению, где мы обретаем привычку разговаривать со Всевышним Господом, то есть строить свои личные отношения с Ним. Да? Вот когда мы начинаем с Богом разговаривать, мы начинаем от Него получать конкретный ответ. Самое лучшее, это, знаете, вот так, открыто стоять перед Всевышним. Не выпендриваться, что ты там, я не знаю, семи пядей во лбу, да? Вот что есть, то и есть. Вы знаете, иногда бывает так, да, что, скажем, например, девушка там хочет до смерти выйти замуж. И она так и не может один раз просто встать перед алтарем, просто расплакаться, сказать: Кришнаджа, родной, я просто замуж хочу. И увидеть, что тогда ответит Кришна. Да? Нет, это... Я должна держаться. Все. Перед Кришной это не надо. Это Кришне это вообще не нужно. Бог отвечает на искренность. Вот я, вот, что есть это. Вот эти проблемы у меня есть, вот это есть. Вот помоги, пожалуйста. Не, не так? Да? То есть, понимаете, мы на самом деле, вот я сейчас опять повторю это слово, да, на самом деле, вот если вы сейчас посмотрите, это на самом деле огромный психологический тренинг, да? Просто расслабиться и просто произнести то, что мы боимся даже сами себе сказать. Почему? Потому что когда у нас есть какие-то неудачи в этой жизни, мы же внутри себя считаем, да, что мы достойны счастья. И нам до последнего не хочется самим себе сказать, что нас унизили. Понимаете? А вот это когда чего-то не хватает, и ты просто расслабился, просто встал перед Кришной, понимая, что лучшего друга просто нету. Да, потому что ты уже послушал, как этот друг помогал миллионам и миллионам других живых существ. В гораздо более крутых ситуациях, чем носик Васи. Не, ну серьезно. Да? И вот когда это просто надо прийти и просто по-человечески это расслабиться и позволить себе эту вибрацию вывести из себя. Да, есть у меня такая проблема. И вы знаете закон материальной природы? Как только вы начинаете что-то утверждать, материальная природа начинает работать так, чтобы доказать вам обратное. Это ее закон. Да? Значит, надо не бояться стоять перед Богом и эти вибрации высказывать из себя. Все свои наболевшие проблемы. Почему нет? Да если мужчина, женщина, все равно. Если одинокий, сядь, слушай, поплачь перед Кришной. скажи, я одинокий, помоги мне. И вы посмотрите, что Кришна сделает. Да? И вот когда преданный начинает молиться Кришне и получать от Кришны ответ, идет следующий этап этого служения. Вот это служение, мы обычно говорим так, ты должен слушать, должен помнить, должен памятовать, должен поклоняться, должен служить, должен быть другом. Маразматическое сочетание. Должен быть другом. Как другом можно быть должным, да? Но слуга еще там можно прикрутить, заставить, Бог все-таки, да? Но вот чтобы при этом еще испытывать чувство дружбы к нему, вот это извините, да? А когда говорится, что после служения идет дружба, это означает, что как только я, получив ответ от Кришны, наполнился желанием служить ему, да, то есть я принизил себя, да, по материальным меркам, я стал слугой, потому что я исполнен чувства благодарности. Кришна делает, он так принимает это служение, что я превращаюсь в друга. Мы должны понимать, Кришна уникальная личность. Он лучезарно добрый. Да? И нам просто нужно научиться иметь ту практику, в которой мы приходим с ним в соприкосновение. Вот это путь, который вам предстоит пройти. Обрести друга. Друга, который никогда не подведет. Друга, который очень сильный, который очень добрый, который очень могучий и очень жаловливый. Но с его шалостями вы будете общаться гораздо позже, когда вы станете чистыми преданными. Да? И когда Господь Шри Кришна уже будет знать. Потому что чистый преданный – это значит очень гибкая личность. Кришна очень неожиданный. Чтобы доставлять удовольствие самому себе и преданному, он тогда может такие фортели выкидывать. Да? И поэтому преданный должен быть очень гибким, чтобы суметь принимать все шалости Кришны. Если Кришна, он говорит, а давай-ка пойдем сделаем вот это, а ты говоришь, нет, подожди, а вот это? И выставляешь ему какую-то свою стенку, какой-то свой предрассудок, какое-то свое представление. Быть чистым преданным – это означает просто не иметь своих представлений ни о чем. И предоставить это Кришне. Да? Мы обычно неправильно представляем, кто такой чистый преданный. Чистый преданный – это тот, у которого внутри нет никаких тормозов, засовов и этого «я», вот это «я». А я хочу, чтобы ты меня сейчас вот так любил. А я хочу, чтобы ты меня сейчас для меня это сделал. А этого всего нету. Кришна, он очень неожиданный. Да? И чистый преданный, это означает очень гибкая личность. А за счет чего он гибкий? За счет доверия. Посмотрите, мальчики-пастушки, они были настолько гибкие. Знаете мальчиков-пастушков, друзей Кришны?
Да.
У Кришны есть молодые друзья. Маленькие пастушки. И там была такая ситуация, когда питон пришел их всех проглотить. Сейчас не будем вдаваться в подробности этой истории. И вот этот огромный питон сел, открыл рот. И это неожиданность, да? Для чистых преданных. Вот сейчас перед ними пасть питона. И что они сделали? Вот нечистые преданные сразу думают, вай, Кришна, спаси, у нас тут питон сейчас заглотит, убьет, не знаю что. А они даже не шелохнулись вообще. Они как шли, так и продолжали. Причем они шли и по мере развивали понимание. А вот это, наверное, пасть питона, что-то тут нехорошо пахнет. И они продолжают идти. Да, почему? Потому что есть эта внутренняя гибкость. Эта гибкость, она на чем основана? Они в конце пришли к выводу, они сказали... Ну, если это питон, если это демон, то Кришна их убьет, как убил тех. А если это вот что-то другое, то это будет такое же место наслаждения, что Кришна нам обычно устраивает. И они спокойно вошли в эту пасть. Вот это и есть гибкость чистого преданного. Да? Я надеюсь, что когда-нибудь вы этой гибкости достигнем мы все. А пока есть обусловленное состояние, да? Мы перед Кришной все время ставим заборы. То есть это, Кришна Он улыбается нам и говорит: «Вай, мы наконец снова с тобой встретились. Может быть, ты хочешь вспомнить, в каких мы были отношениях?» Ты говоришь: «Не-не-не, подожди, сейчас не до этого. Мне сейчас нужен Вася. Я не хочу помнить, кто я, потому что сейчас я Арчи, и мне до смерти нужен Вася». Да, он говорит: «Ну ладно. Нужен Вася, на тебе Васю». Да? Или, если ты честный, преданный, и он понимает, что Вася сделает тебя несчастным, он говорит: «Знаешь, может, не надо Васю, а?» И он тебе этого Васю не дает, а ты на него обижаешься. А потом проходит время, и этот Вася с какой-нибудь другой женщиной делает то, что когда ты смотришь, думаешь: «Как хорошо, что я не на ее месте». Да? Итак, значит, дорогие преданные, искусство бхакти, оно состоит из двух разделов. Во время первого раздела мы практикуем все то, о чем мы сегодня поговорили. И самое главное, это чтобы основа вашей духовной практики всегда был процесс слушания. Как мы с вами зачитали в текстах, которые вы прочно забыли к этому моменту, преданные, они встречаются для того, чтобы обменяться радостью. Преданные никогда не встречаются для того, чтобы сделать друг другу гадости, да? И вот посмотрите, а где эта радость рождается? Рупа Госвами сказал: преданные встречаются, чтобы обменяться просадом, обменяться подарками и обменяться просветленностью. Да? Вот для того, чтобы это сделать, что надо иметь?
Просад, подарки,
не просветленность. Да. Да? То есть надо иметь привычку дома готовить просад. Да? Надо иметь привычку из своей экономики что-то выделять для преданных. Да? И иметь личную духовную практику, в которой мы достигаем каких-то просветленностей. Потому что если я, грубо говоря, ничего не слушал у себя дома, ничего не слушал у себя дома, никого не читал у себя дома, у меня, конечно, нет никаких просветленностей. Да, вот, например, мы сейчас живем, где он? Мы сейчас живем у Андрея, да? И у Андрея есть привычка, но он псих вообще во всем. Да. Ну да, я его обозвала Арджуной вообще. Он это, веди стрелы. Да? Но это преданные, которые, вы знаете как, я наблюдаю за ними, мне даже смешно. Я его все время пытаюсь остановить, а потом понимаю, что это не надо делать. Да? Он до сумасшествия любит читать. То есть вот ему хлебом не корми, и он все время рвется там войти в отречение, просто чтобы иметь возможность читать, да? И смотрите, вот если у человека есть эта привычка, вот мы сейчас у него в гостях, и он завалил нас. Вот я сижу, да, скажем, и вот это, Мададжарчи, смотрите, а вот здесь, и он открывает. Вот это прочитайте, пожалуйста, да? И вот он завалил меня там книгами, которые надо прочитать, да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что у преданного есть своя личная практика общения с ачарьями. И эта практика, она настолько пичкает его вот этими просветленностями, что любой человек, которого он видит, он эти просветленности хочет передать. Да? Теперь. Но если он встречает преданных, у которых у самих этой практики нету, это вызывает зависть, может вызывать раздражение, да? Иногда преданные бьются лбами вот этим эго. А кто сказал, что у тебя вообще есть просветленность? Вот такими грубыми в преданном служении быть нельзя. Научитесь слушать преданного. Если вы будете уметь слушать обычного преданного, который делится именно просветлениями, а не своей кармой, потому что у преданных, вот когда вы видите, да, что вот вы пришли, у вас нет никакой практики, и вы пришли к какому-то преданному и начали обсуждать дела, не знаю что. Даже в сознании Кришны это не важно. Вы делитесь, то есть вы планируете какие-то дела, но вы между собой не делитесь просветлениями. И это означает, у вас их нету. Ни у вас, ни у другого. А если нет этого обмена, это значит, у вас было пустое общение. Потому что это общение не обогатило друг друга. И я скажу так, дорогие преданные, Тот преданный, у которого у самого было хоть одно просветление, да, и он знает, как ему хочется этим просветлением поделиться со всеми, чтобы все испытали ту же радость, которую испытал он, когда он что-то понял. Таким преданным грубят только те, у кого у самих никогда просветления не было. Потому что если просветление было, преданный, когда видит у другого это состояние, он сразу понимает, это то самое состояние, которое есть у него. Да? И он радостно слушает, а что Кришна ему позволил узнать о себе. Потому что это сейчас позволит ему обогатить свою практику. Преданный сейчас будет рассказывать о своих отношениях с Кришной. Кришна что-то ему помог понять. Да? И тогда он внимательно слушает. А что? А этот преданный, в свою очередь, когда этот преданный начинает говорить, он понимает, что вот, это оказывается не только у меня. Так. Да? И тогда этот обмен, он бывает, он тот, когда нас уже стало трое. И при каждом контакте нас трое. Есть я, вы и Кришна. Да? И тогда только при общении мы делимся тем опытом, который мы обрели в личной практике. Если у нас нет личной практики, мы потребители в духовной жизни. Понимаете? То есть мы ничего не делаем. Вот мы надеемся, скажем, на вайшнава прану, что вот он будет это все вместо нас делать, вместо нас будет читать, вместо нас будет просветленный, вместо нас будет приглашать в алтарь Кришну, вместо нас будет готовить просад. Мы тут придем, всем этим насладимся и разойдемся. Нет, не спорю, огромные очистительные процессы. Не спорю, да? Это само собой. Храм это совершенно другое, это бесспорно. Но вот что, вот как, что духовная практика это должна быть личная практика, личный контакт, личные процессы, да? Иначе нам нечего давать друг другу. И поэтому мы приходим, и смотрите, мы не можем общаться друг с другом, потому что нам нечего друг другу дать. Мы все общаемся с одним человеком, которому есть что дать. Да? И поэтому надо обязательно стараться свою духовную жизнь, значит, складывать именно так, как мы сегодня с вами обсудили. Когда преданный, он поступает именно так, достаточно быстро он избавляется. Ну и вечером есть та же самая процедура, да? Если преданный он поступает так, то он достаточно быстро избавляется от того, что является, вот избавление от этих явлений является голубой мечтой любого религиозного человека. Человек очень быстро избавляется от вожделения, избавляется от гнева, избавляется от жадности, от зависти, от заблуждений и от пелены иллюзии. Да? К этому моменту, если у нас у самих есть практика стабильно, вот это каждый день стабильно делать утреннюю, вечернюю практику, это с утра начинается, тут не будем по новой обсуждать, да? Максимум, вот это разорвись через 2-3 года, человек получает освобождение. Вы понимаете, о чем идет речь?
От материального сознания.
От материального мира. Да? Человек просто получает освобождение, его сознание отрывается от материального мира, и это реальный процесс йоги. Реальный ее результат. В освобожденном и чистом сознании, с пробужденной душой, вы тогда начнете развивать какие-то формы привязанности к Господу Шри Кришне, и постепенно какая-то из этих привязанностей будет начинать превалировать над всем остальным. Это будет означать, что вы восстанавливаете свои отношения с Кришной, с Богом, который мы так прочно забыли. На этом этапе вам обязательно встретится чистый преданный, который вам напомнит о том, кто вы. Все, что мы обсуждали до этого момента, Эта практика, она одна на всех. Потому что в этом разделе бхакти-йоги человек должен очиститься от материального сознания. Материальное сознание у всех одно. Не существует, да? Нет такого, чтобы... Знаете, как вот обычно как-то бывает так, что люди, они подходят к чистым преданным именно вот с какими-то такими... Нет, скажите лично мне, что мне лично делать. Как будто его вожделение чем-то отличается от вожделения другого человека. Это то же самое вожделение, тот же самый процесс. Один на всех, один раз сказан для всех. Вот это, встали, я обычно говорю. Мойка машины. Все, цех. Вот этап вайти-бхакти, это цех. Все, сюда вошли, там кнопку, одну кнопку включили, все начинает работать. Вы же это тебя полили, здесь шампунь, мампунь, воду, не знаю что, почистили. С той стороны выкинули освобожденной личностью. И чем интенсивнее вы этот процесс, чем быстрее вы это все сделаете, тем быстрее вы это освобождение получите. Да? В освобожденном состоянии живое существо восстанавливает свое величие. Оно восстанавливает свое величие, восстанавливает, почему нет, свое могущество. И восстанавливает свое духовное сознание. Вот тогда ваш духовный процесс станет глубоко индивидуальным. Потому что речь уже будет идти о восстановлении конкретно взаимоотношений с Кришной каждого из нас. И там общих санкций просто не существует. Когда вы будете к этому готовы, никогда не бойтесь. Есть преданные, которые путают преданных. Вы не должны бояться. Вы должны быть уверены, что когда придет это время, это сокровенное время. Если даже преданный, который мог бы вам помочь определиться с тем, кто вы, живет на Аляске, Кришна сделает так, чтобы вы встретились. Но этот путь еще надо пройти. Да? И я всем вам желаю счастливого пути. Hare Krishna.
Дорогие преданные, там, если кто-то хочет пообщаться с Матаджи Арчи, может быть, один на один какие-то вопросы или советы получить, подойдете ко мне, потом я скажу, где она остановилась. И...
Или просто дай номер телефона, они позвонят тебе. Да. Телефон оставлю. Я с удовольствием приму всех, отвечу, чем смогу, буду полезна. Ну, вы довольны? На самом деле, единственное, что я хотела, чтобы мы сегодня осознали, это то, что духовное развитие каждого из нас, оно зависит только от нас. Как мы выстроим, как мы примем эту практику, то мы и будем иметь. И помните, я вчера говорила про Петю? А, и так сойдет. Никогда не делайте так. Потому что то, что вы получите взамен правильной практики бхакти, каждый божий день вы будете говорить, в этом мире круче бхакти ничего нету. Поэтому, пожалуйста, берегите ее. Она очень нежная. С нежностью примите этот дар в свою жизнь. И потихоньку начните его лелеять. Харе Кришна.